Добрый день, уважаемые слушатели, наши дорогие школьники, ребята, их родители. И добрый день, уважаемый наш гость. Сегодня у нас в гостях Татьяна Тюрина. Режиссер, сценарист как кино, так и телевизионных программ. И, что самое главное, сегодня нас интересует, она также режиссер и сценарист массовых зрелищ.
Да,
вот было. Я специально сказал не массовых мероприятий, как написано в дипломе, наверное, у тех, кто заканчивал университет культуры, и сейчас институт культуры, да?
Я институт культуры.
Режиссер массовых мероприятий. Вот мы, когда с тобой будем сегодня говорить про такое понятие, как ивент, да, потому что многих наших выпускников и школьников интересует это понятие, потому что они наверняка слышали много легендарных и всяких таких захватывающих историй о том, как интересно организовывать вот мероприятие. И это называется таким английским словом «event». Так вот, когда мы уже стали сознательно использовать это слово и не просто организовывать мероприятие, а именно организовывать какие-то масштабные события, у нас в среде ивентеров, ивентер, так называется человек, который делает ивент, ходила такая вот, как сказать, расхожая такая фраза, что не надо делать мероприятие, делайте события, потому что мероприятие — это что-то такое нудное, скучное, такое усталое, такое совещание. Вот это мероприятие. Провели мероприятие, поставили галочку. А событие — это то, что в твоей душе оставляет след. Ты после посещение какого-либо мероприятия, которое стало событием, ты выходишь обновленный, ты выходишь наученный чему-то, ты выходишь измененный.
Да,
это самое
событие
главное,
твоей уже жизни.
Да, это самое главное, для чего делаются, собственно говоря, события, чтобы гости, участники, которые придут на это действо, чтобы они чему-то научились, как-то изменились, что-то узнали и ушли обновленными.
Ну, у нас с тобой только такие события, только такого плана. Мы стремимся к высшей
Поэтому планке. Я сейчас поймал себя на мысли, что вот придумал, как назвать, чтобы не говорить режиссер событий, как-то это не звучит, а режиссер зрелищ, да, звучит. Потому что любое, и конференция должна быть зрелищем, иначе кто будет слушать этих нудных спикеров, если они будут что-то там толдычить себе под нос, да, в микрофон. А сейчас даже те, кто организует конференции, каждый раз думают, как бы это сделать поинтереснее, как бы сделать красивую панель, когда спикеры сидят, да, в креслах, и, значит, за их спиной большой экран, а один докладчик выходит к микрофону, что-то рассказывает, остальные в это время, некоторые сидят в телефонах, там ковыряются. Мы часто это видим.
Вот
чтобы такого не было, нудности такой, да, вот задача сценариста так написать сценарий, задача режиссера так все смиксовать, чтобы гости, зрители смотрели даже на выступление, которое по бумажке, может быть, читает спикер, да, смотрели с удовольствием и хотели слушать дальше и дальше.
Ну, работа здесь, конечно, да, и со спикерами может вестись, например, на конференциях TED, там отдельная есть команда людей, которые работают со спикерами, и когда спикер выходит, даже если за его спиной нет какой-то шоу-презентации, угу, которая поддерживает, собственно, его выступление, то этот спикер выходит и заряжает зал, потому что обмен с энергией, чтобы люди не сидели в телефонах, ты должен выйти и отвлечь их от этих телефонов, и это должна быть внутренняя задача спикера.
То есть ты сейчас сказала такую очень важную вещь, которую я все хотел, собирался спросить у кого-то. Не обязательно ли, чтобы была все-таки презентация, видеоряд, когда выступает спикер? Или вот ты сейчас сказала, что этого может и не быть?
По поводу, например, тех же кинопрезентаций. Какая у вас была классная презентация, говорит жюри. А у нас однажды вышел парень, у него презентация состояла просто из одного кадра. Ну, такая предполагаемая афиша. То есть за его спиной, да, была картинка одна. Ничего не менялось. Он вышел, зал просто вдыхал вместе и выдыхал вместе с ним, потому что он рассказывал о себе. Он рассказывал о том, что он хочет снять фильм на основе своей работы. Он работал психотерапевтом в Приднестровье с детьми. И вот эта вот история, одна из историй настолько его потрясла, что он приехал в Москву, стал, вот Женя Марьян его зовут, он стал сценаристом, он снял свой, собственно, полный метр
без презентации. А началось все вот с этого рассказа. Понимаешь? Я как раз хотел спросить, если ты просто рассказываешь историю из своей жизни, то что тебе там, какую ты презентацию можешь показать на экране? Не, можно, конечно, придумать и тоже интересно все обыграть, но мне кажется, когда ты от сердца что-то рассказываешь, это так, ну, будет отвлекать, если ты
все очень индивидуально. Если человек, у него есть посыл к тому, что он, например, шоумен, он прекрасно говорит, он владеет материалом, который у него в презентации, конечно, из этого можно сделать хорошее шоу. Вот, и выступить.
Вот уже даже по этому нашему с тобой короткому диалогу, короткому началу, мне кажется, наши слушатели поняли, что организация событий — это не такое простое дело, как может показаться, и как вот принято тоже считать. Девушка, допустим, готовится к свадьбе, к собственной. И она ее взяла и организовала. И ей показалось, и все говорили: ой, как было классно, вот ты молодец такая. Ну, ее похвалили. А ей показалось, что она уже имеет возможность, имеет право организовывать и для других. И вот, не зная никаких особых тонкостей, ничего не изучив, нигде не пройдя никакие курсы по организации событий, по менеджменту там и так далее, она начинает организовывать для всех и как бы даже не гнушается брать за это какие-то гонорары и так далее. И таких вот ивентеров расплодилось очень много в наше время.
И вот, но это сейчас болезнь, прости, если да, я перебиваю. Да. Это болезнь вообще, ну, и про психологов специалисты, хорошие специалисты,
психологи. И про писателей самое смешное.
Ну, писательство, тут такая тема, немножко, мне кажется, более тонкая. Хотя в целом, ну, графомания, она существовала,
да,
всегда.
Да.
Опять же, не можешь не писать, не пиши. Но графоман не может не писать. Ну, пусть пишет графоман. Другое дело, что сейчас каждый может издать книгу. Вот. И это неплохо. Это же реализация человека. В этом смысле, по поводу девушки, которая имела, так сказать, право себя считать, не являясь тем, кем она является, вот начала организовывать и брать за эти, за это деньги, ты говоришь. Тут, понимаешь, надо ли вот учиться сценарному мастерству? Вот там однажды мы с тобой, да, на радио об этом говорили. А я сегодня ехала, звучала музыка из саундтрека «Криминальное учтиво» Квентина Тарантино. Человек не учился, он просто ходил в видеозал, смотрел, смотрел, смотрел. И тогда все говорят, и я также могу. Я тоже, правильно, в книгах и в кино. А зачем? У меня есть телефон, я люблю кино, я знаю там... У меня есть 10 любимых фильмов, я сниму. Или я знаю всего Тарантино. Понимаешь, я сейчас так сниму. У людей есть на это право. Другое дело, как общество, как социум реагирует.
Востребованность. На... Будет ли востребованность?
Ну, к сожалению, иногда непрофессионал может быть востребован. И не потому, что он делает хорошо, а потому, что это имеет какой-то отклик.
Ну, приведи пример, я вот пока теряюсь.
Ну, например, вот недавно у меня был опыт. Я училась в киношколе Александра Миты на сценарном. Пришел один режиссер и рассказал про своего друга, известного, ну, как бы в узких кругах писателя, но, тем не менее, известного уже писателя. Он говорит: ребят, эта история началась с того, что он просто писал какую-то фантастическую чушь, и все время мне, как режиссеру, подсовывал: товарищ, он занимается каким-то IT, по-моему, бизнесом или какими-то перевозками, но вот у него есть потребность писать, и у него есть друг-режиссер. И он приносил: посмотри, ну, предположим, я к тебе прихожу, говорю: Влад, посмотри, посмотри. Ты говоришь: ну да, Тань, неплохо, и, ну, мы же с тобой друзья, и ты мне не говоришь, что это плохо, просто говоришь: ну, мне это сейчас, вот, я бы не стал снимать фильм по твоему сценарию. В итоге я, то есть этот человек, этот графоман, находит издателя, который начинает издавать. По-моему, 8 или 10 романов вышло. Есть целое сообщество в интернете людей, фанатов, которые создали это сообщество. То есть у человека появилась группа поддержки. Он продолжает заниматься своим бизнесом. Еще у него есть вот такое хобби. То есть в среде профессионалов, безусловно, он не участвует в каких-то конкурсах, там,
премиях литературных.
Да, там, и так далее.
Ну,
но
в общем...
тут, понимаешь, тут очень какая-то такая, что касается именно творчества. Но опять же, создание психологии просто — это уже помощь человеку. Здесь, мне кажется, нужно быть очень аккуратным. Но плохая литература, знаешь, и плохой театр — это как отравленная еда, с другой стороны.
Мне кажется, с художниками проще. Вот так, чтобы у плохого произведения, неталантливого, не знаю, появилось такое сообщество, это прям, я не знаю, это чудо какое-то. Мне кажется, художник, вот, ну, не знаю, понравились эти вот непрофессиональные, будем так говорить, работы, кому-то кто-то еще показал другому, и вот создалось сообщество любителей какого-то художника, который, ну, скажем так, как там, мазнёй занимается, да, как у них называется, у писателей графомана, а у художников как?
Не, ну примитивисты, они ведь тоже, собственно, сначала были не приняты, а потом,
да, это целый пласт, это целое направление, да.
И поэтому тут сложно говорить. Здесь очень много тонких граней, которые, наверное, человек в первую очередь должен... Ну, если ты чувствуешь, что тебе это нравится, это дает энергию, и твоя свадьба имела успех, и ты стал организовывать, возвращаемся к твоему вот этому примеру, и ты хочешь организовать кому-то, значит, надо просто приобрести опыт. Ну, не должно быть стыдно, но это чувство внутренней, так сказать, внутренней планки.
Но оно не у всех есть, к сожалению.
Ну, надо читать хорошую литературу.
Вот.
Она формирует.
Хорошо. Что ты нам сегодня прочитаешь? Почему ты именно эту книгу выбрала?
Ты знаешь, я эту книгу выбрала, потому что это хорошая русская литература. Причем это хорошая современная русская литература. Это Саша Соколов, «Школа для дураков». Наверное, сейчас, если нас слушают ребята, они, наверное, улыбнулись. Вот, «Школа для дураков», да. Такое вот название интересное. Может быть, кто-то знает этого писателя. Вот Саша Соколов, что широко известный в узких кругах, как его можно назвать?
Ну, я бы сказал, что он, ну, есть очень известный, а он просто известный, мне так кажется. По крайней мере, я слышал.
Ну,
его имя много раз в разных интерпретациях, в разных контекстах, но не читал.
Ну, на мой взгляд, опять же, вот знаешь, идет оценка. Ты говоришь, как может появиться сообщество у писателя, который, собственно, не писатель. Значит, там что-то есть.
Угу.
Ну, наверное, он какую-то открыл вселенную, и у людей, людям это, я же сказала, да, что социум и общество, как оно реагирует, оно или вытесняет. Тогда человек, если продолжает этим заниматься, его считают или чудиком, или гением, и признают, как многих художников-импрессионистов после смерти. Ну что, Ван Гог, какая судьба.
После смерти.
Да. Вернемся к Саше Соколову. Ну, на мой взгляд, это, конечно, должно входить в школьные учебники, может быть, отрывками какими-то, потому что это настоящая русская литература, которая учит в первую очередь языку. Человек никогда не напишет хорошее сочинение, если он не читает хорошей русской литературы.
А мы еще читаем осмысленно. Вот, благодаря проекту «Осмысленное чтение». Вот мы с тобой сейчас прочтем, а потом будем осмысливать.
Это очень важно. Глава первая. «Нимфея». Так. Но с чего же начать? Какими словами? Да все равно. Начни словами там, на пристанционном пруду. На пристанционном? Но это неверно, стилистическая ошибка. Водокачка непременно бы поправила. Пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд. Пруд может быть околостанционным. Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело? Хорошо, тогда я так и начну. Там, на околостанционном пруду, минутку. А станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию. Какая она была, какая платформа, деревянная или бетонированная, опиши станцию. Какие дома были рядом, вероятно, ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции. Да, я знаю, вернее, знал некоторых, которые жили на станции, могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом, когда-нибудь. А сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная. Будка стрелочника, кусты, будка для кассы. Платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая. Часто вылезали гвозди, босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья, осины, сосны. Ну, то есть разные деревья, разные. Обычная станция, сама станция, но вот то, что за станцией, то представлялось очень хорошим, необыкновенным. Пруд, высокая трава, танцплощадка, роща, дом отдыха. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы. Приезжали на электричках и купались. Нет, сначала расходились, шли по дачам. Устало отдуваясь, вытирая лица платками, таща портфели, авоськи, ёкая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай, сахар, масло, колбаса, свежие бьющие хвостом рыбы, макароны, крупа, лук, полуфабрикаты, реже соль. Шли по дачам, пили чай на верандах. Надевали пижамы, гуляли руки за спину, гуляли по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек, они прыгали повсюду в траве. Играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов, ветра, волн, омутов, глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. А как же она называлась? Река называлась. И такая вот, ты понимаешь, такой белый стих, а о чем? Просто человек вспоминает, наблюдает свою. Мне кажется, ты вспомнил свою детскую дачу, или мне сейчас кажется.
У меня не было дачи, но дачный бадминтон был в моей жизни.
Да.
Впервые в бадминтон я играл на даче у кого-то, с девочкой, что характерно. И, ну, да, это интересно. Между заборами, на пыльной дороге. А, ты знаешь, вот я смотрю на вот это описание проекта «Осмысленное чтение». Первая фраза: «Чтение лежит в основе всего обучения. Нельзя решить задачу, если не сформирован навык чтения. Умение быстро и внимательно читать и вникать в суть – незаменимый навык в школе, в вузе, на экзаменах, в обычной жизни». То есть мы тут много говорим.
Теряется, к сожалению.
Да, мы говорим на подкастах. Вот чтение, книга, она помогает, она там обучает, она развлекает, она заставляет проникать. Но без того, чтобы ты ее умел читать, ничего этого не будет. То есть, представляешь, мы возвращаемся прямо вот к истокам, да?
Ну да,
к букварю.
Тут внимательно читать и вникать в суть, да. Тут еще. То есть можно же механически читать, но я вот прочитала и, собственно, не поняла, или подумала, ну и что? Ну и носили они бьющую хвостом рыбу, ну и бочки с зацветающей водой. Но в каждой вот этой мелочи раскрывается. Знаешь, есть такое понятие, вот когда приезжаешь, например, в чужой город, турист приезжает, и город может не открыться ему. И вот турист, он должен как бы найти этот ключик. Каждый находит свой ключик к тому, чтобы открыть город. Для кого-то это еда, для кого-то экскурсии, какая-то информация, музей. А кому-то просто нужно сесть в кафе на улице, заказать чашку кофе и просто наблюдать за проходящими людьми. И это для него город. И тогда город открывается. Иногда приезжаешь в город, а он просто вот, ну, никак. То ты ресторан не можешь найти, где поесть, то там, не знаю, ты запутался...
В транспортной сети,
все что угодно, да, бывает, потому что нет вот этой вот, как тебе сказать, ощущения пространства, потому что все время быстро, все время наскоком. Здесь быстрая экскурсия, здесь побежали, тут посмотрели, нам еще надо успеть. Так, я вот это прочитала.
Ты знаешь, книга, да, она тоже, ты должен ее раскусить. Где-то тебе нравится сюжет, где-то тебе интересно проследить за действиями персонажей не только в рамках сюжета, но и как они взаимоотношения. Где-то диалоги потрясающие, ты прямо наслаждаешься. Ты в жизни так не говоришь, но в книге ты читаешь, и это очень естественно. Получается, что персонажи говорят, как в жизни. А где-то ты вот слогом наслаждаешься. Я, например, у Набокова, я прям вот как он... миксует слова, фразы, предложения. То есть по-другому переставь, уже не то будет. И вот я сегодня принес, опять же, почему-то мне захотелось именно эту книгу взять сегодня. Это была книга, я ее в детстве любил, потом я ее забыл. И когда много лет спустя мне пришла в голову идея собрать какие-то книжки детства, которые я утерял, я именно с нее решил начать. И я не помнил ни названия, ни имени автора. И я помнил всего один эпизод из этой книги. Когда я потом эту книгу получил, сейчас расскажу как, я открыл содержание, и, читая название рассказов, каждое название это совершало небольшой взрыв в моей голове, потому что
это
я вспоминал.
Очень здорово, да.
«День, когда всем бывает 7 лет». «Папа и немного грусти». час, когда бабушки улыбаются.
Ну, расскажи хотя бы про один взрыв года. Вот про время, когда день, когда всем было 7.
Взрыв был именно от названия, потому что я название вспоминал.
А, название вспоминал.
Мужчины, зайцы и аспирин. Мужчины,
зайцы и аспирин. Содержание ваших 7 лет.
Да, генерал и ночь. Вот. И, значит, дальше вот этот эпизод, который я помнил, это было что-то, когда взрослые собрались, а детей оставили играть, мальчика и девочку. И эти дети им купили тоже в больших этих кружках, им хочется походить на взрослых, им купили, как мне казалось, ситро там было написано, но там не было этого ситро, там был просто лимонад, стакан с сиропом, вот может быть поэтому мне... И они лопают воздушные шарики. Они с воздушным, там праздник какой-то был, вот они шли на демонстрации с шариками. И я, значит, где-то в какой-то соцсети есть группы разные, где помогают найти забытые книги, клипы, фильмы. Ты просто пишешь о чем, и там люди сразу начинают, может быть, это этот фильм, или эта книга, этот писатель. И я написал, помогите, пожалуйста, вспомнить книжку детства, вот, где дети вот пьют ситро и лопают воздушные шарики. Это какая-то не русская писательница, то ли болгарская, то ли чешская, и, то ли венгерская, и не помню, как называется. И мне тут же одна женщина комментирует, это не писательница, а писатель, не венгерский, а румынский. И зовут его Октав Панкуяш. А не помните вы название книги, потому что она называется «Рассказы для детей». Вот сборник называется «Рассказы для детей». И я действительно, ну как ребенок может запомнить вот это название «Рассказы для детей»? Но каждый рассказ я помню. И вот этот рассказ, который я запомнил, он называется «Праздник». И, собственно говоря, когда я взял эту книгу, я не знаю, почему я ее взял, думаю, ну мы будем говорить про ивенты, про мероприятия, про события. И у нас в среде ивентеров ходит тоже такая расхожая фраза, что ивент, событие, мероприятие – это не праздник. Вот мы не организаторы праздников. Пожалуйста, уважаемые клиенты, уважаемые заказчики, не надо называть нас организаторами праздников, потому что в 90-е годы, когда у нас формировалась вот эта вот структура и понятие, вот этот понятийный аппарат, когда стали называть вот эти организаторов ивентерами, сначала говорили «организатор праздников», то есть вот «сделайте мне праздник», вот «день рождения» там, или, а потом уже появилась необходимость, да, появилась необходимость сделать не только праздники, дни рождения, свадьбы, а появилась необходимость сделать конференции, деловые мероприятия, презентации какого-то товара или услуги. Она продавалась в интернете, я ее нашел, купил, открыл, и вот этот рассказ первый, «Поезд шел в горы» называется, я начал читать и начал рыдать. Потому что я такой, наверное, сентиментальный, и я каждый раз, когда его читаю, у меня возникает желание заплакать. Но я не буду его читать полностью, потому что вначале оно не возникает, оно возникает ближе к концу, потому что, наверное, ты вспоминаешь свое детство, вспоминаешь вот эти эмоции, эмоции от того, что я нашел эту книгу, она у меня стоит на почетном месте, я ее иногда беру и читаю. «Поезд шел в горы. Он ходил туда каждый день и очень хорошо знал дорогу. Двое мужчин вышли из купе в коридор. Один высокий достал из верхнего кармана пиджака карандаш, повертел его между пальцами, долго стучал незаточенным концом по ногтю, потом сунул его себе в рот и потребовал огня. Другой мужчина поднялся на цыпочки, дотянулся рукой до свободного конца карандаша, щелкнул пальцами и спросил, «Зажглась?» «Да, большое вам спасибо», — сказал высокий. «Зажигалка очень хорошая», — сказал второй мужчина. «Иностранной марки?» «Что значит иностранной?» «Да, я подумал, может, вы купили ее в Попугалии или Гиппопотамии. Мне ее подарили, а откуда она, я не знаю». Высокий с наслаждением курил, затягиваясь. При этом он выпячивал губы и выпускал дым понемножку. «Кольца пускаете?» — спросил маленький мужчина. «Ага». «Сколько?» «Попробую пустить 100, а если выдам кое-что сверх нормы, не обижусь», — ответил высокий. «Вы всегда выдаете сверх нормы», — сказал второй, не думая о кольцах. «Верно», — подтвердил высокий, тоже не думая о кольцах. Потом они открыли окно, но высокий предварительно удостоверился, что не будет сквозняка, и, открыв окно, даже сказал, «Нет, не сквозит. Тока нету». Услышав это, второй удивился. «Почему два разных тока называются одинаково?» Кто-нибудь другой, может, не понял бы вопроса и потребовал бы объяснений, но высокий мужчина понимал все с полуслова и никогда объяснений не требовал. «Фактически», — сказал он, — «токов не два, а больше». Токи бывают разные. Один производит ветер, это сквозняк. Другой — воду, называется течением. Третий — электричество. То же самое с журавлями, понял маленький. Одни живут на болоте, другие — на колодцах. Несколько минут оба молчали, глядя в окно. Поезд шел в горы. Гор еще не было видно. Но оба знали, что поезд каждый день ходит в горы, а потому доставит их туда и теперь. По коридору за их спиной прошел старик в белой шапочке, в белом фартуке и с белыми усами, звеня колокольчиком. Маленький поинтересовался, зачем он звенит колокольчиком? «Зовет нас в вагон-ресторан, обед, значит, готов. Я не голоден. Да мы туда и не пойдем. А они не обидятся?» «Возможно, но ничего, пройдет. Скажем, что у нас есть бутерброды с летом и ветром, и когда мы проголодаемся, закусим ими. У нас есть еще пирожки с клубникой». «Это уж мы от них скроем», — сказал высокий. «Не выдавать же им в самом деле всех наших секретов. Пускай довольствуются малым». «Да, так, я думаю, будет лучше. Хотите, будем считать столбы?» «Хочу. Мне всегда нравилось считать столбы. Телеграфные столбы очень смирные и с удовольствием дают себя считать», — сказал высокий. «Тогда начинаю я», — сказал маленький мужчина. «Один, два, три, пять». «Извините, пожалуйста, но вы забыли четвертый столб», — сказал высокий. «Нет, не забыл», — ответил маленький. «Сейчас скажу. Четыре. Пять. Пять я уже говорил», — запротестовал маленький. «Назовите еще, если знаете, другое число. Я много чего знаю. Например, шесть. 1471 яблоко, одна галоша и перо». «Я вас очень уважаю», — сказал высокий, «но разрешите довести до вашего сведения, что такого числа не существует. Я придумал его для смеху». Оба рассмеялись. Поезд остановился на небольшой станции, может, даже не на станции, а на полустанке. Справа был цветник, а посреди цветника — колодец. Слушай, опять станция нам попалась.
Слушай, опять станция, опять ветер, токи, ветер. У меня же здесь в самом начале как раз человек, вызывающий ветер. То есть вот абсолютно мы не договариваясь с тобой.
Ну, согласись, какой волшебный вообще
то
срок.
То есть мы с тобой погрузились в станцию, и поезд приехал, да, а станция называлась прекрасно.
Вот, нет, ну, наши слушатели догадались, что это отец и сын, и вот эти вот трогательные между ними отношения, что даже подумал, ну как же вот там вот маленькие со взрослым играют в курение, какой кошмар. Как они, значит, он представляет, что карандаш — это сигара или папироса, или сигарета, но, ну, как бы, это не главное.
Да дело не в том, что это не главное. Ну, Марк Твен написал прекрасную детскую литературу. И Гекльберри Финн, и Том Сойер курили трубку, и моему сыну было 6 лет, и он брал какую-то, вот как ты говоришь, карандаш, какую-то штуку, и изображал, что он курит, и мне тоже вдруг я поняла, что это пропаганда курения. Марк Твен, ну, представляешь, как это звучит? Марк Твен — это пропаганда курения. Это не об этом. Это не об этом. Это, во-первых, это о подражании, об игре во взрослую жизнь в первую очередь. Дочки, матери, папа курит, я... твой папа, хотя мне 7 лет, я беру карандаш. Это про то,
причем как... папа зачал эту игру. Он,
да,
как
да,
бы...
да. Это о том, как дети взрослеют и остаются детьми при этом.
Да. Я еще одну книжку взял. Это книжка латышской писательницы Эргле, ее фамилия. Называется «Ребята с нашего двора». Я ее взял, потому что я взял первую вот эту книгу, и потом взял эту, потому что я тоже ее очень любил и тоже позабыл в какой-то момент. А потом увидел в букинистическом магазине вот эту потрясающую желтую обложку пацана, стоящего рядом с футбольным мячом, и тут белье сушится на веревках. И она тоже пристегивается к теме ивента, потому что здесь ребята, в чем, собственно, весь сюжет этой книги, она такая не тонкая, как ребята во дворе решили сделать футбольное поле. Вот они взяли, вот они целую книгу делают в футбольное поле, и в конце они играют в футбол, наконец, потому что им пришлось и побороться с управдомом, и с соседями, которые, естественно, не хотели, и вот с хозяйками, у которых там белье сушится на веревке. Я не буду читать из нее, наверное, эпизод, потому что, ну, у нас время подходит к концу. Просто скажу, что... почему я эту книгу очень хорошо запомнил и почему она мне нравилась в детстве. Здесь в каждой главе есть рисунки, и под этими рисунками есть подписи. И вот удивительно...
Я тоже любила подписи под рисунками.
Да, вот не в каждой книге эти подписи, да. И вот тут вот рисунок, значит, вот кто-то взрослый схватил девочку за руку, куда-то ее тащит, и подпись. Самый драматический момент сногсшибательного события. События, опять. Любой из мальчиков был бы счастлив, оказавшись на месте Мары. Они бы показали этим спекулянтам. А, ну тут, я вспомнил, тут они, значит, когда исследуют подвалы какие-то, чтобы там взять строительный материал или что-то
для... Натыкаются на каких-то спекулянтов.
Вот, ну, потрясающе. Футбол — дикая возня, при которой поднимается невообразимое пылище, загрязняются развешанное белье, и жильцы лишаются покоя. Зачем детворе разрешает этакое безобразие? Долой футбол! Жиличка Шульц и ее единомышленники. И такая карикатурная вот история с тремя окнами, из которых выглядывают возмущенные соседки. А дальше мальчишки играют на пустыре. Футбол — увлекательнейший вид спорта, который способствует развитию всех мышц тела и заставляет мгновенно позабыть все неприятности, в том числе и полученные двойки. Да здравствует футбол! Алька, Майгонис и остальные ребята. То есть футбол с двух точек зрения. «Ребята с нашего двора». Такая замечательная книга.
Я почитаю еще Сашу Соколову?
Конечно,
Соколова,
конечно. Мы должны закольцевать. Да.
«К пруду вели, по сути, все тропинки и дорожки. Все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти не настоящие тропинки. Они едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла какая-нибудь трава, такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно». Это на закате, да, естественно, на закате, точнее, сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одно в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов, за несколько сот метров до берега, они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу. Оглянись и признайся, плохо или хорошо было вечером в сером свете въезжать в эту рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед — это всегда хорошо. В любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике, ты, разумеется, помнишь эту книгу, есть специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло, и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, и когда Павлов не давал им пищу, а только зря звенел, тогда животные волновались, и у них шла слюна. Прям удивительно. У Павлова был велосипед, и академик много ездил на нем. Одна поездка тоже показана в учебнике. Павлов там старый, но бодрый. Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле, как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил и, возможно, теперь живет в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов, они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем. Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал. А для Михеева велосипед был работой. Такая у него была работа – развозить корреспонденцию на велосипеде. А есть у нас еще время немного?
Ты хочешь еще прочесть эпизод?
Ну, да, тут бесконечно. Понимаешь, тут это такой белый стих, воспоминания. Тут на самом деле, как мы с тобой вспоминаем свое детство, и вот герой...
У нас с тобой, да, не столько осмысленное сегодня чтение, сколько эмоциональное.
Ну, понимаешь, в чем дело? Осознать и осмыслить свою эмоцию, как говорят, это же эмоциональный интеллект.
Слушай, мы закольцевали... Дело в том, что перед этим мы записывали подкаст с Олей Гариной и говорили про «Взрослеем с книгой». Я, когда ее встречал, в холле, висит монитор, и там идут иногда в прямом эфире, иногда записи передачи на канале «Московское образование». И там как раз говорили о взаимоотношении взрослых и детей. Психолог рассказывал, что нужно то-то делать, а то-то вот не надо делать. И я подумал, надо же, у нас сейчас будет «Взрослеем с книгой», а я прямо перед этим смотрю, и даже там один совет взял, и вот в эфире тоже его озвучил. Про гиперопеку и про недостаток общения, что и то, и другое плохо. И сейчас мы с тобой записываем, и мы закольцовываем, потому что в конце нашего подкаста, в конце нашей записи, ты сейчас говоришь то, что мне опять приходит на память вот эта передача про воспитание.
Про эмоциональный интеллект.
Про эмоциональный интеллект, потому что там было сказано, у нас многие не понимают, что такое эмоциональный интеллект. Ты можешь себе представить?
Да, осознание, как? Вот эмоции. Ну вот все благодаря книгам, я так считаю. Книги учат нас и наблюдать за собой, и за миром. Это очень важно для того, чтобы понять, кто ты, что за мир тебя окружает, какое событие ты хочешь совершить для себя, для других? Что для тебя станет событием?
Да, а эмоциональный интеллект – это именно умение владеть эмоциями, то есть понимать, осознав свою эмоцию, уметь как бы противоборствовать тому первому, наверное, да, выходу, который…
Ну, не всегда, наверное, противоборствовать.
Не всегда,
да,
надо противоборствовать.
Если эмоция, да, отрицательная. Но иногда действительно излишне эмоциональные люди, они немножко, знаешь, отпугивают окружающих, потому что он как бы не может держать в себе. Хотя, с другой стороны, знаешь, у каждой медали есть две стороны, и такие, к таким людям как бы многие тянутся, потому что они открыты, они готовы делиться энергией. А человек, который, скажем так, более сдержан, можно подумать, что у него эмоциональный интеллект выше, но при этом у него уровень энергии может быть пониже.
У меня есть специалист по эмоциональному интеллекту. Ты меня натолкнула на мысль, что надо ее тоже пригласить обязательно в студию, на подкаст.
Это очень интересная
тема. Она тоже очень любит читать, мы почитаем с ней. Ну что ж, давай последний эпизод из замечательного Саши Соколова какой-нибудь.
А давай, знаешь как? Просто откроем наугад.
Давай. Отлично.
Погадаем, да?
Давай, 35-я страница.
Почему, например, принято думать, будто за 1 января следует 2, а не сразу 28-е? Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом? Это какая-то поэтическая ерунда, череда дней. Никакой череды нет. Дни приходят, как какому вздумается. А бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь. И другие тоже болеют, но молчат. А еще я хотел сказать, что у каждого человека есть свой, особый, не похожий ни на чей календарь жизни. Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь моей жизни, я принес бы листочек бумаги со множеством точек. Весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи дней, тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной точке, я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не знаю, что значат упомянутые слова, и вы, сам произнеся их, тоже не знаете этого, как не знает и такого определения времени, в истинности которого бы я не усомнился. Я вот сейчас прочитала, и даже мне захотелось, чтобы было красиво, а понимаешь, я даже не осознала. Вот мы говорим про осознанное чтение, то есть сначала ты читаешь и начинаешь понимать действительно, вторник, среда, четверг, это было вчера, мы сегодня вернулись в детство через строчки, через название рассказов.
Как я представил эти точки, и тоже масса всяких эмоций и воспоминаний. Я вспомнил картинки, которые мы в детстве, в журналах детских, когда надо было соединить точки, цифра за цифрой, и получался какое-нибудь животное или какой-то рисунок еще.
Тоже не знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности которого бы я не усомнился. Ну, в общем, нам тоже есть над чем подумать.
Эта книга прямо вот как монолог такой? Или в ней...
Нет, здесь есть истории прекрасные.
Есть истории, да?
Да, здесь много историй, потому что на даче... Смотри, он тут. На даче живут люди... Например, почтальон Михеев, который ездит на велосипеде так же, как профессор Павлов.
Да, и в очередной раз убеждаюсь, что книга – это не только эмоциональный триггер, но и кладезь познания, потому что кто-то знал про Павлова, и, я думаю, прочтя эти строки, он возрадуется, что «О, я знаю Павлова, я изучал там в школе, да, и я знаю про условные рефлексы, я знаю про эти звоночки, о чем речь». А кто-то, может быть, ну, не знаю, пропустил этот момент или не знал, еще не слышал этого.
Знает только собаку Павлова, да. Но не знает самого Павлова, да.
И он заинтересуется, кто же такой этот старичок с седой бородой.
А мне очень понравилось, что звонок на велосипеде был такой же, как и тот, который слышали бедные псы.
Но я уже слышу звонок, который призывает нас к окончанию подкаста. Я тебе желаю много новых питчингов. И после твоего очередного проекта, я думаю, ты к нам придешь и расскажешь другую историю. Не как делать мероприятие, а как, допустим, снять кино.
Хорошо,
это тоже будет интересно и познавательно.
Спасибо, с радостью.